гость в студии.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6, Нижний Тагил, 89,5, город Серов. О налогах мы сейчас поговорим. Знаете, есть такое выражение, что есть только, пожалуй, две вещи, которые в жизни неизбежны, это смерть и налоги. Ну, хоть это звучит, может быть, не очень оптимистично, наша с вами задача понять, что мы должны заплатить государству, ну, то есть по тем требованиям, которые к нам приходят, за что заплатить, ну, и в каком количестве, как по возможности, конечно, может быть, минимизировать эти истории. С нами сегодня Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника налоговой инспекции по Верхоосетскому району Екатеринбурга. Добрый день.
Добрый день. В первую очередь хотелось бы рассказать об уплате имущественных налогов вот. Физических лиц.
Позвольте, да, давайте в форме диалога все-таки.
Хорошо,
да,
хорошо.
Смотрите, имущественные налоги те самые. Речь идет о минимум трех больших направлениях. Это недвижимость, это автомобили и это земли.
Правильно, да? Да.
Давайте начнем с недвижимости. Ну, то есть, по сути, те самые квартиры, дома, которые у нас сейчас есть. Значит, срок до 3 декабря.
Срок по всем, да, до 3 декабря. Еще не для всех понятно, в ряде регионов налог на имущество рассчитывается по кадастровой оценке, у нас до сих пор по инвентаризационной. Пока на уровне области не будет принят закон об расчете налога по кадастровой стоимости, мы не имеем права его начислять. Отсюда вот такие вот вопросы. А почему мне не представили льготу на 20 квадратных метров, на 10 квадратных метров? Я где-то это слышал, что это должно быть, что вот, а мне почему-то нет. Вот эти правила уменьшения налоговой базы на стоимость 20 квадратных метров по квартире, 10 квадратных метров, они у нас будут действовать тогда, когда мы будем рассчитывать налог по кадастровой оценке. За 2017 год расчет налога прошел по инвентаризационной оценке.
Давайте для тех, кто вообще не в курсе, потому что по налогам я понимаю, а вот что такое кадастровая стоимость и инвентаризационная, в чем разница?
Разъясните, ну, пожалуйста. Кадастровая, она приближена к рыночной цене. Инвентаризационная, которая была, ну, как бы раньше оценка государства. У нас за основу берется инвентаризационная стоимость на 1 января 2013 года, и каждый год вводится, Минэкономразвитие делает коэффициент-дефлятор, утверждает. И этот коэффициент-дефлятор каждый год больше и больше. То есть, например, на 2016 год он был 1,329, а на 2017 – 1,425.
Что это значит?
Это значит, что если вот ваша квартира стоила в 2013 году 100 тысяч, то уже за 2017 год она будет, грубо говоря, 140.
А, понятно.
Вот так
понятно.
Вот. То есть и от этой стоимости считается налог. Налог считается по прогрессивной шкале. Значит, ну это я говорю про Екатеринбург. У нас в каждом муниципальном образовании свой закон. В Екатеринбурге, значит, до 300 тысяч у нас ставка налога 0,1%, от 300 до 500 – 0,25%, а свыше 2500 плюс 1% суммы, превышающей 500 тысяч.
Смотрите, но здесь есть одна непрозрачная вещь. Если с кадастровой стоимостью все более или менее понятно, то вот с инвентаризационной, допустим, средняя квартира в Екатеринбурге стоит 3-4 миллиона. Какая у него будет инвентаризационная стоимость, и можно ли как-то предположить, какая будет сумма налога, соответственно, из этого?
Ну, тут трудно сказать. Ну, где-то, может быть, раза в три поменьше. У кого как бывает. Вот. То есть это не наш вопрос. Нам приходят сведения от регистрирующих органов. Вот. Ну, просто хочу сейчас сказать еще что. Берется для расчета налога суммарная инвентаризационная стоимость всех объектов на территории города Екатеринбурга. Часто задают вопрос, что вот у моей жены такой налог по этой квартире, а у меня вот другой. А у вас, к примеру, есть еще какая-то однокомнатная квартира. Все это складывается, поэтому налог уже будет больше получаться.
Смотрите, такой вопрос еще возникает в том, что касается налогов на недвижимость. Когда мы перейдем ну, это все равно рано или поздно
произойдет. До 2020 года мы обязаны будем, до наше правительство, года. Принять решение о переходе на кадастровую стоимость.
Кадастровая стоимость, как вы сказали, она приближена к рыночной. Да. Ну, более близка, чем инвентаризационной. Да, 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 да? Значит ли это, что у нас налоги взлетят там в 2-3 раза сразу?
Я так не думаю. Почему вот так долго наше правительство не принимает этот закон? Потому что там есть ряд отданных моментов на откуп местным властям, чтобы какие-то ввести коэффициенты, ввести какие-то дополнительные льготы. И поэтому этот закон, он очень тщательно прорабатывается, чтобы, во-первых, конечно, и бюджет не пострадал, и чтобы граждан уж не загнать в какое-то такое положение,
долговую,
что
я, да, сказать,
да? они не смогут платить. И там вот даже, если я сейчас называю наши ставки, там 0,25, 1%, там, по-моему, насколько я знаю, максимальная ставка 0,1%.
Ну, потому что я, например, слежу за... Кстати, всем рекомендую, я думаю, что вы тоже присоединитесь, завести личный кабинет налогоплательщика.
Да-да, конечно, очень-очень советую.
Удобная вещь, на самом деле, то есть не является какой-то, знаете, там рекламой, это просто реально, ну, необходимость нашего времени, можно сказать, как регистрация на госуслугах для... получение, удобного получения многих тех самых услуг, так и вот личный кабинет налогоплательщика. Я слежу, я, например, за 2017 год заплатил уже там, за 17-й же мы...
Да, сейчас платим, будем да? платить за 17-й.
Вот, до 3 декабря, собственно говоря, заплатил те самые налоги на недвижимость, в моем случае это составило что-то в пределах там 400 рублей. Вот. Ну, как бы немного, ну, надо платить, надо знать. Вот, здесь все понятно. Да, еще один момент. Смотрите, многие получают уведомления. Во-первых, уведомления, правильно понимаю, приходят из Уфы.
Каждый год по-разному.
По-разному, да?
Да, то есть там выбирает налоговая служба какой-то город, и они, да, приходят.
То есть не пугаться.
Да, вот это тоже многие задают вопросы, это ничего страшного, это все в рамках нашей системы, все это, конечно, все налоговая тайна, никуда это не уходит, вот.
Понятно. Такой вопрос. Если, например, не пришло у меня то самое уведомление, я могу перекреститься и сказать, о, наконец-то мне, извините, налоговая отстала, в этом году я ничего не буду платить.
Ну,
или
видите,
как?
Налоговая инспекция выбрала в качестве посредника нашу почту России. Может быть, где-то кто-то не донес или как-то ящик не тот. Конечно, нужно убедиться и прийти в налоговую инспекцию. Работаем мы каждый день до 6:00. Все инспекции без перерыва с 9 до 6, каждый вторник и четверг до 20 часов, каждую вторую и четвертую субботу с 10 до 3. В эти вот ближайшие выходные у нас будет день открытых дверей, тоже мы работаем с 10 до 3 и до 6 часов работаем в пятницу. Может не прийти уведомление, или льгота предоставлена, или сумма налога меньше, чем 100 рублей, тоже не рассылается.
Ну, потому что нецелесообразно.
И третье, вот мы говорили про личный кабинет. Если вы зарегистрировались в личном кабинете, с этого года по почте уведомления не приходят тем гражданам. А некоторые у нас подключились и забыли. А уведомление прямо в правом углу написано, что направлено через личный кабинет налогоплательщика. То есть, если уж вы забыли свой код или что-то, приходите, пожалуйста, в налоговую инспекцию. Мы, конечно, с радостью вам распечатаем.
Ну, там есть, попросим, на самом деле, и другие способы это все восстановить, остановить доступ к личному
кабинету.
Ну,
да, хотите, да, можно прийти еще раз, подключиться к личному кабинету, причем в любой инспекции, где вам удобно по дороге зайти и... Еще хотела сказать, вот сводное налоговое уведомление единое, оно по всей стране единое. Если у вас там домик в Сочи, это будет тоже. И с этого года нововведение, там есть налог на доходы физических лиц. Если по какой-то причине налог не был удержан в 2016 и в 2017 году у источника выплаты, если раньше эти граждане подавали декларации, то теперь это делать не надо, все это будет в едином налоговом уведомлении.
Это для кого справедливо, вот, то, что вы сейчас
сказали? Ну, для налогоплательщиков. Во-первых, срок уплаты, если по декларации был 15 июля, сейчас он получается 3 декабря, то есть можно уже там...
Попозже, да?
Да, попозже. И не надо подавать декларацию. То есть это тоже лишние хлопоты, кто-то кто-то не может составлять декларацию.
Я имею в виду, какие категории граждан затрагивает, потому что за большинство ведь платит подоходный налог, собственно говоря, их работодатель, правильно?
Нет, подоходный налог всегда должен платиться из доходов самого человека, который это получает. Если каким-то образом там работодатель это делает, ну, то есть все равно он тем самым должен несколько уменьшить те деньги, которые он выдает на руки.
Какие могут быть
моменты? Ну, вот, например, какая-то материальная выгода под очень там выгодный процент деньги поместил. Или вашего ребенка ваша организация учила где-то. Проезд какой-то бесплатный, отдых, лечение. И нет возможности этот налог удержать, они эти сведения передают в налоговый орган. Есть такая специальная 226-я статья, и все там это предусмотрено, в какие сроки и что. И вот за 2 года уже последних сейчас вот это будет все в налоговом уведомлении.
Хорошо, мы вернемся еще к налогам. Собственно говоря, у нас остались еще транспортный налог, да, земельный, там тоже есть достаточно большое количество нововведений. Уже после блока рекламы, напомню, с нами сегодня Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника налоговой инспекции по Верхоседскому району Екатеринбурга. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
Мы продолжаем наш эфир. Напомню, у нас сегодня в гостях Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника Верхоседской налоговой инспекции города Екатеринбурга. Говорим мы сегодня о налогах. У меня еще вопрос остался по имущественному налогу, ну, в том, что касается недвижимости. Смотрите, а правильно ли я понимаю, что бывают, ну, иногда ошибки при, не знаю, там, если не при начислении, то у налогового может не быть, ну, актуальной информации по каким-то объектам недвижимости. Я допускаю, что такое происходит, да?
Есть такое.
Ну и люди, соответственно, начинают радоваться, что им вот начислили в этом году поменьше и так далее, и так далее. Чем это
или
чревато?
Вообще не начислили.
Или вообще не начислили. Чем чревато?
Ну вот сейчас очень большая категория граждан не получают уведомления на новые квартиры. Это связано с тем, что вот когда эти квартиры уже построили, уже инвентаризационную стоимость никто не определял. Определялась уже только кадастровая оценка. А по кадастровой мы пока не имеем права начислять. То есть вот когда этот закон введут, налоговые инспекции имеют право начислить налог за 3 предыдущих года.
О, ну вот. Это будет, да, уже это достаточно
серьезно.
А
сейчас, значит, ну не можем. Если у нас по какой-то причине отсутствует информация, есть такое, опять же, в личном кабинете сообщение о наличии объектов налогообложения, которые не охвачены налоговой инспекцией. И граждане такие уведомления посылают в налоговый орган. Когда-то это даже предусмотрен был за это штраф. Но сейчас просто, чтобы налоговая разобралась, сделала запросы в соответствующие регистрирующие органы и восстановила реальную картину, как должно быть.
Хорошо. Транспортный налог, да, насколько я понимаю, у нас в регионе, ну, по-моему, несколько лет уже не меняется ставка его, да, исправьте меня, если не прав.
Ставка не меняется. Во-первых, до 100 лошадей, конечно, это тоже очень хорошо. До 100 лошадей у нас машины вообще не облагаются. До 150 не облагаются у пенсионеров, инвалидов, вот, а легковых автомобилей. А все остальные, значит, вот идут по этим ставкам, которые были.
Несколько лет назад была, ну, знаете, такая жалоба, не жалоба, но мы просто разговаривали с региональными властями, и они, ну, можно сказать, жаловались на то, что транспортный налог плохо собирается, как они выражались, плохо администрируется. А сейчас поменялась эта ситуация? Легко его собирать, другими словами?
Ну, как, собственно, и все другие налоги. Была путаница какая-то, в одном районе поставила на учет, живет в другом. Во-первых, сейчас все это утряслось, и все машины по месту прописки физических лиц. Это тоже, конечно, удобно. Меньше идет разбирательство с другими налоговыми инспекциями. Это тоже в какой-то степени помогло. Ну, прошлый год был, налог же у нас централизованно исчислялся Москвой, и было много ошибок. Прошлый год включили старые года в расчеты. В этом году все легче. Будем надеяться, что налог в этом году у нас будет собран в большем количестве.
Транспортный, да?
Да, да.
Что происходит с неплательщиками? Потому что, ну, насколько мне известно, сейчас, кстати, приставы очень активно подключаются, да, к этим делам.
Работают, конечно. Да? Ну, вот у нас есть 48-я статья Налогового кодекса, которая обязательно через суд проходит вот эти материалы, через судебные приказы. Кто не согласен, то исковое судопроизводство. Значит, в течение, когда проходит срок уплаты, направляем требования. Если не платят, уже потом отдаем материалы судебным приставам.
И... Ну, там уже в установленном законном порядке.
Да, все дальше уже идет. Да.
Срок уплаты транспортного налога также до 3 декабря? Да,
да? Все сроки 3 декабря.
3 декабря. А что делать, если, например, появилась, ну, у человека какая-то льготная категория, например? То есть, если автомобиль до 100 лошадиных сил, он автоматически исключается из этого процесса, да?
Да, да, да.
А если, например, не знаю, кто-то, не дай бог, получил инвалидность, что нужно сделать для того, чтобы получить ту самую льготу?
Все льготы, даже, ну, инвалидность понятна, но даже просто, если знаем по базе, что человек уже явно пенсионер, все равно льгота носит заявительный характер. Нужно прийти в налоговую инспекцию и написать заявление. И желательно приложить документ. Но если его не прикладывают, мы сами обязаны запросить, даже сделать то, что доказать, что человек имеет право на льготу. Все необходимые документы должны быть. Mm-hmm. Если это бессрочная льгота, то повторять ее не надо. Вот если в случае инвалидности она на год дана, значит, нужно подойти. Еще если у нас дается льгота на одну машину. Если машин несколько, например, одну продал, другую купил, нужно все-таки убедиться в налоговой инспекции, а проставили ли льготу по новой машине. Mm-hmm. Потому что льгота дается по одной.
Слушайте, а такой еще, знаете, непростой момент. У меня как-то приятель один наткнулся. Ну, он там купил подержанный автомобиль, mm-hmm. попользовался им, допустим, год, продал, и ему пришел подоходный налог.
Ну, ему пришел не подоходный налог, ему пришло требование. Имущество, находящееся в собственности менее чем 3 года...
Mm-hmm. Это касается автомобилей и да. жилища, да?
И жилище, и земли тоже, и уставного капитала. И если вам подарил чужой человек квартиру, в этом случае нужно по итогам налогового периода, а налоговый период год, подать декларацию формы 3 НДФЛ. Угу. Все, конечно, особенно по машинам, а что я буду подавать, я никакой прибыли не получил, купил за столько, продал дешевле. Ну, вот предусмотрено законом обязанность подать налоговую декларацию.
Как это делается? Как правильно поступить? Действительно, потому что сейчас машины, знаете, меняются там кем-то раз в 2 года, кем-то вообще раз в год. Ну, такое бывает, да? Совершенно нормальная ситуация. Как, и причем действительно у человека не зло умысла. Взял, например, за 500 тысяч, продал за 450, ну, естественно, как никакого дохода не получил. Но как все-таки не нарваться вот на такие неприятные последствия?
Ну, надо просто знать, что декларация подается до 1 мая года следующего за истекшим. Можно прийти в налоговую инспекцию, взять бланки, можно через личный кабинет оформить, можно через аудиторскую фирму, если вот не хотите заморачиваться. Mm-hmm. Эту декларацию обязательно надо подать. И, как правило, те, кто вовремя не успевают, они по 119 статье платят штраф 1000 рублей. Потому что я говорю, что не бывает, что прибыли, это редко у кого бывает, что они продали так, что выгоднее, купили. Да. Вот. Но вот эти вот тоже и протоколы, и все это тоже не очень приятно.
Конечно.
Поэтому надо помнить, 20 лет уже это правило существует. Мы, вот видите, стараемся всячески до населения доводить о том, что они обязаны выполнить вот эту свой гражданский долг. Но очень многие приходят и не знали, забыли.
Другими словами, просто чтобы подытожить, да, купил машину, владел ей менее 3 лет, продал, нужно отчитаться.
Да.
Да.
А по недвижимости сейчас у нас 5 лет стало с 2016 года. Было 3 года до этого. За исключением имущества, которое в порядке дарения и наследования переходит.
Угу.
Там 3 года тоже.
Хорошо. К землям перейдем. Скажу честно, тема, в которой я пока понимаю меньше всего. Тем более, что там все это межевание и прочее, это очень-очень зарегулировано и, на мой взгляд, очень сложно. Хотя, казалось бы, чего там квадрат земли и все. Есть ли здесь какие-то нововведения для, не знаю, там... владельцев садовых участков.
Налоговой базой является у нас кадастровая оценка земель. С 2017 года всем пенсионерам предоставлена льгота на федеральном уровне. 6 соток не облагаются налогом, поэтому вот многим-то и не приходит уведомление вообще. Вот. Но кроме того, наши власти тоже уже давно у нас существовало, не облагалось сначала 100 тысяч от кадастровой оценки под земельными участками, под жилыми домами 400, с этого года 200 плюс под дачами, значит, и под жилыми домами 800. Нет, вот некоторые заблуждаются, что вот я пенсионер, почему я плачу? Вот именно по земельному налогу нет освобождения каких-то определенных категорий. Есть освобождение на определенную часть от кадастровой оценки.
Оно автоматически выполняется, это самое
освобождение? Вот это автоматически.
Автоматически. То есть никакого заявления писать не нужно?
Ну, первый раз надо, конечно, написать, вот когда по налогу на землю, кто пенсионер.
То есть прошу меня освободить там в
прошу,
размере...
Прошу, да, предоставить 600... льготу, ага. Вот так скажем. Освободить, я опять говорю, что освободить...
Понятно.
Это тогда, когда у него стоимость участка меньше, чем сумма льгот. которое предусмотрено и местным, и федеральным законом.
Смотрите, такой вопрос. У меня есть несколько знакомых, которые, когда строили себе там загородные дома, они не покупали землю, а брали в аренду. Ну, есть такая форма, вы знаете, на 49 лет, по-моему, участок берется в аренду определенно. Угу. А здесь какие-то возникают налоговые, не знаю, моменты, которые стоило бы учитывать?
Ну, в принципе, пользование земли все равно является платным. Поэтому на них распространяются тоже. Если они не платят арендную плату, они будут платить тот же земельный налог по тем же самым условиям.
Угу. Угу. Понятно. Но я думаю, что арендную плату платят. Поскольку они берут у там, администрации того или иного района или города, то, в общем-то, обязательно это явление. Хорошо, давайте перейдем еще к одной теме. Да, ну и опять же, земельные налоги те самые, пусть они и невысокие, также до 3 декабря.
Да, все до 3 декабря.
Угу.
Все вместе.
У нас город Екатеринбург, это город, ну я не побоюсь не, действительно такого, наверное, определения, город малого бизнеса. Огромное количество людей, которые занимаются, не знаю, там, разным совершенно бизнесом. Огромное количество ИПшников, то есть индивидуальных предпринимателей, говоря простым языком. И у индивидуальных предпринимателей есть обязанность, ну, нравится она, не нравится, вне зависимости от получаемых, выручки, платить взносы в пенсионный фонд, те самые страховые взносы, да? Я с этим, скажу честно, сталкивался в своей жизни уже. Штука неприятная, но что делать, как говорится. Есть ли здесь какие-то изменения в данный момент? Насколько я понимаю, какое-то время назад была долгая и мучительная передача баз от пенсионного фонда в как раз-таки налоговую инспекцию, поскольку сейчас вы, ваша служба, как раз-таки администрируете те самые страховые взносы. Все верно?
Да, все верно, все правильно. Есть понятие страховых взносов, которые выплачиваются с заработной платы. Это идет как у налоговых агентов юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, которые у нас являются тоже работодателями. Но самая распространенная ошибка и самое вот непонятие идет по фиксированным платежам. Фиксированный платеж, он платится каждым индивидуальным предпринимателем, независимо, вот хорошо вы знаете, от результатов их деятельности. Распространенная ошибка: я не работаю, я вообще ничего не получаю, почему я должен это платить? Надо платить, или если вы, как мы называем, пассивный предприниматель, вы просто числитесь, мы советуем всем закрыться. Угу. Единый регистрационный центр теперь находится при Верхосетской налоговой инспекции, при нашей. Процедура очень простая, 160 рублей платишь, заявление простейшее заполняешь, угу. И все, и хотя бы с этого момента у тебя перестают начисляться капать эти, самые, да, эти страховые взносы.
Я могу подтвердить, относительно недавно закрывал ИП как раз-таки, и процедура действительно стала очень простой.
Да,
это факт. Вот так. Здесь понятно. Опять же, стоит подчеркнуть, что вне зависимости от финансовых результатов деятельности, совершенно верно. Да. Как платить те самые фиксированные взносы?
Фиксированные взносы можно заплатить в конце года. Значит, у них общая сумма за 2018 год 32 385 рублей. Но если вы или открылись позже, или закрылись раньше, то, конечно, они пересчитываются пропорционально времени, когда вы находились в статусе предпринимателя или, например, адвоката, арбитражного управляющего, понятно, оценщика, вот, главы фермерского хозяйства. Все вот, в общем, пока имеете это высокое звание предпринимателя, каждый день вам начисляются эти страховые взносы.
Вот как их платить? Можно ли как-то, не знаю, избежать их? И собственно, из чего они состоят? Нужно ли по ним отчитываться? Об этом уже после блока новостей поговорим. Напомню, с нами сегодня Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности замначальника Верхосетской налоговой инспекции города Екатеринбурга. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
Мы продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня наши гости Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника Верхосетской налоговой инспекции города Екатеринбурга. Говорим мы сегодня о налогах. И вот страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Я почему спросил, как они уплачиваются, да, потому что, насколько я понимаю, раньше там платеж-то был в несколько разных инстанций даже, да?
Нет, сейчас в одну, но, конечно, есть определенные нюансы. Предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, на едином налоге на вмененный доход, вправе уменьшить исчисленный налог на сумму уплаченных страховых взносов. Mm-hmm. Если они не работодатели полностью, если работодатели там на 50%. Поэтому, если мы составляем декларацию там, за первый, за второй, за третий квартал, и у нас в это время нет уплаты страховых взносов, то человек сам себя наказывает. То есть ему полностью налог идет по вмененке, который получается расчетным путем. А если он уже заплатил страховые взносы за 1/4 года, частенько бывает так, что в вмененке-то налога вообще не остается. Он уменьшил, и все. Ну, точно так же, конечно, и авансы по упрощенной системе налогообложения. Но наказание за то, что срок уплаты 31 декабря года окончательного. Поэтому, кто находится на общей системе налогообложения, могут это заплатить и в последний день года.
Смотрите, а есть какая-то разница? Как бы вы порекомендовали вот для предпринимателей платить эти самые взносы? Ежеквартально, ежемесячно, может,
ежегодно? Вот ежеквартально для тех, кто находится на спецрежимах.
Удобнее всего?
Да.
Да, получается?
И выгоднее, в первую очередь. Да, вот кто на спецрежимах.
Угу. Раньше, когда мы платили взносы именно в пенсионный фонд, была необходимость еще и регулярно отчитываться, да? Есть ли такая необходимость сейчас?
Ну, мы запрашиваем, потому что не всегда там у нас какие-то платежи проходят, или бывает так, что он подал декларацию у нас, а работает где-то в Тагиле и туда заплатил, вот в таких случаях, а все остальное же мы видим в базе теперь, все это у нас.
Слушайте, а зачем необходимо отчитываться? Потому что если человек заплатил, он заплатил по реквизитам, деньги поступили от конкретного ИНН на конкретный ИНН, например, да?
При проверке декларации, например, по единому налогу на вмененный доход человек заявляет в декларации вычет. Угу. Ну, что он уменьшение налога на сумму уплаченных страховых взносов. А мы у себя это в базе не видим. И чтобы понять, насколько он правомерно это сделал, вот в таких случаях мы запрашиваем.
Понятно, понятно, хорошо. Ну и, да, собственно говоря, здесь срок уплаты, насколько я понимаю, за 2018 год будет какой крайний?
Ну, крайний,
31 декабря.
Конец
года.
Да, да.
Хорошо. Пожалуйста.
Еще, пожалуйста, я вот скажу. Значит, у нас еще есть такое правило действует, если у нас совокупный доход превышает 300 тысяч, у нас идет процент, свыше этого идет страховой взнос 1%.
300 тысяч в год.
В год. 300 тысяч. Причем валового дохода. На данный момент, конечно, предприниматели возмущены, но если, например, он находится на упрощенке и получил 1 000 000, а из них 900 тысяч у него были расходы, все равно этот 1% считается вот с этого, ну, 1 000 000 минус 300 тысяч, 700 тысяч. Вот Конституционный суд сначала вроде поддержал предпринимателя, а на данный момент позиция вот такая вот. То вот эти вот налоги, они платятся до 1 июля следующего года, вот которые превышение за 300 тысяч.
Да. Хорошо. Да, напомню, что с нами Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности замначальника Верхоестецкой налоговой инспекции. Давайте еще поговорим, ну, может быть, это затрагивает вот не такое большое количество наших слушателей, но все-таки, а может быть, мы просто и не знаем этого, да?
Да.
Те самые заграничные активы, которые есть у наших граждан. Угу. Во-первых, давайте поймем сразу, что под ними понимается, под теми самыми заграничными активами. Это также недвижимость, бизнес,
нет,
вклады?
Нет, это участие в иностранных компаниях, наличие счетов за границей. Есть же определенные законодательные нормы, что должны налогоплательщики сообщать о наличии в иностранной компании, учредитель он или директор, я не знаю кто. И иметь счет за границей тоже надо было об этом сообщать. Но кто-то этого не сделал. И вот сейчас у нас идет с марта этого года второй этап представления специальных налоговых деклараций, которые пойдут без штрафов, без налогов, если там что-то будет. Но это сделать надо, потому что программа, система мировая уже тоже становится такой достаточно прозрачной, я уж простым языком говорю. Значит, существует очень много всяких договоров, и скоро мы будем знать, и какие счета у граждан за границей, и работать с ними. Но вот сейчас призываю эту декларацию специальную, можно подать в любой налоговой инспекции, И идет эта амнистия, попросту говоря, до 28 февраля 2019 года.
Слушайте, а для чего налоговым это необходимо знать?
Налоговая инспекция проводит налоговый контроль, ведь там тоже могут быть и доходы, и все.
Вот, то есть, чтобы вы доходы не выводились таким образом?
Да, чтобы мы, конечно, все это контролируем, смотрим. Угу. То есть у нас есть обязанность у физических лиц, если открыл счет за границей, нам обязательно сообщить. До 1 июня года следующего за текшем сообщают о движении по этим счетам, то есть сколько было на начало года, сколько на конец стало, какие проходили поступления или снятия. Угу. Вот это вот обязательно. И у предпринимателей мы требуем еще это движение по счету. Конечно, очень часто дети учатся за границей, там, собственно, весь этот расчет, или просто держат квартиру там и идет плата за квартиру. Угу. Но наша задача выявить тех, кто занимается предпринимательской деятельностью за границей.
Угу. А, такой вопрос. А если, например, у человека вот в продолжении того, что вы сейчас сказали уже, сейчас же многие, вот, мы просто периодически работаем на таком мероприятии, как Домофест, это ярмарка такая недвижимости, да, и там есть представители иностранных компаний, которые, в частности, продают здесь недвижимость там, зарубежную недвижимость, там Турция, Кипр и так далее. Вот покупает, например, наш гражданин недвижимость там, за рубежом, да, в ипотеку. Там же зарубежную ипотеку. Для того, чтобы оплачивать ипотеку, там необходимо открыть счет.
Ну вот чаще всего такие житейские ситуации.
Житейские ситуации, причем совершенно простая, потому что там в Болгарии в той же самой покупают квартиры, она может там стоить втрое дешевле, чем в том же Екатеринбурге. Тоже нормальная совершенно житейская ситуация. Угу. То есть это не к тому, что мы не говорим о сверхбогатых людях сейчас, в данный момент, да, о простых людях. Обычные люди, да, и попадает он, то есть этот человек попадает под вот такую вот отчетность, о которой мы сейчас говорим.
Ну, если у него счет за границей, он обязан.
Обязан
об этом сообщить до 1 июня года. Во-первых, он сначала о счете должен нам сообщить, а потом уже открыл, закрыл, это все надо обязательно в налоговую говорить. И вот потом до 1 июня он пишет, сколько у него было, сколько стало.
Форма той самой отчетности, она простая?
Очень простая, да. Вот я говорю, что сальдо на начало года, поступление, снятие и сальдо на конец года.
Угу. Какие-то выписки из банка, из иностранного
требуют? Ну, вот я говорю, что требуем у предпринимателей, причем ведь у нас производство, все идет дело производства на русском языке, поэтому с переводом и заверенной нотариусом.
То есть это необходимость тоже такая,
да,
получается?
Да, ну тоже, конечно, это все это не просто, но такие требования.
Я бы хотел подытожить. Во-первых, да, просто давайте напомним еще раз, вернемся к имущественным налогам, то есть это налоги на квартиру, дом, машину, земельный участок какой-то. До 3 декабря у нас с вами есть возможность заплатить, ну или во всяком случае убедиться, что нет долгов.
Да.
Нет,
да,
долгов,
да.
Тем более, напомните, если исправьте меня, если неправильно говорю сейчас, по-другому исчисляются пени те самые, да? Несколько иначе, насколько я помню, уже года два, что ли.
Нет, как?
Нет, так же?
Со срока уплаты, да, и начинают течь пени.
Нет,
если
в смысле,
не пропустили.
Процент немножко.
1/300 ставка рефинансирования. Ну, вот. Другое дело, что сейчас. Да. И другое дело, что сейчас у нас ставка чуть пониже становится. Mm-hmm. Не то, что раньше было там 11%.
Ну, в любом случае, это неприятно, и лучше этого не допускать.
Конечно, конечно.
Вот.
Да.
Личный кабинет налогоплательщика в любой налоговой инспекции любого города.
Да, пожалуйста, можете
можно
хоть
сделать.
Где зарегистрироваться.
Да, совершенно верно. И, собственно говоря, с любого компьютера потом входить или с телефона и смотреть.
И вопросы задавать, и письма писать, и все, что угодно.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Вот. Для предпринимателей концом этого года необходимо, ну, и индивидуальный предприниматель, и предприниматель имеется в виду, собственно говоря, выплатить страховые взносы,
да,
те самые, да. Ну и если есть зарубежные счета и компании, то вот тоже по этому отчитаться, да?
Да. Спасибо. Вы довели всю информацию.
Спасибо вам. Ну, просто напомнить хотелось еще. Напомню, что с нами сегодня Алла Дмитриевна Великанова, исполняющая обязанности заместителя начальника Верхоосетинской налоговой инспекции по городу Екатеринбургу. Ну, хотя эта информация актуальна и для города Екатеринбурга, и для всех жителей нашего региона. Спасибо вам большое. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Всего доброго.
Гость студии «Радио «Комсомольская правда».